Привет! С вами снова подкаст «Война — это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков, авторский канал».
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
У нас сегодня натурально кухонные разговоры на кухне, как вот у диссидентов, потому что у нас немножко поменялся антураж, поэтому мы записываемся все немножко в походных условиях. Вот, и, возможно, у нас будет так антураж меняться от выпуска к выпуску, посмотрим. Вот, в общем, такое некоторое...
На некоторое время мы ушли от нашего привычного
от офиса. Традиционного стандарта, да, новации, в общем, будет много новаций и много новизны. Вот, это такой организационный момент. Да, сегодня у нас не один самый лучший свет, но, как бы, я думаю, что исправимся по ходу дела. Вот, обсудим мы снова, как обычно, нашумевшие, главные, самые... впечатляющие события за прошедшую неделю. Я думаю, что, конечно, стоит начать вот с основной темы, которая у всех на слуху. Это вот то, как ушла эпоха в британской истории. Это вот уход принца Филиппа.
Ну, наверное, эпоха уже окончательно уйдет, когда не станет Елизаветы II, да? Но вот такая вот финальная глава, она, в общем, пишется прямо перед нами. И то, что смерть Филиппа, да, конечно, это, в общем, знаменует собой уже, да, и окончание, наверное, правления Елизаветы II в некотором роде. Ну, действительно, такой вот, как я написал в своем телеграм-канале, мировой дед был абсолютно. То есть человек, который, наверное, во многом биографии, не только его, но и вообще многих людей, если мы посмотрим, да, рожденных вот в такое бурное время, олицетворяет 20 век. То есть человек, который родился в семье, да, выходцев из Северной Германии, да, которые, в общем, представляли собой такой небольшой княжеский род. При этом, как бы, сам Филипп всегда говорил о том, что он скорее датчанин, чем немец. Да. Человек, который, семья которого получила, в общем, благодаря дипломатическим там развитию событий и благодаря там Франции, Англии, России, вот престол в Греции. Вся эта семья, но при этом, как бы, надо понимать, да, что Филипп, который родился в 21 году, не мог претендовать на греческий престол, да, он был там далеко-далеко позади в листе престолонаследия. Ну, вот 20 век, век революции, потрясений. Семья сначала бежит из-за проигранной фактически войны в Турции, да, после Первой мировой войны. Оседает сначала во Франции, потом его отправляют учиться в Англию. Человек, в общем, заканчивает мореходную главную школу, начинает переписывать Елизавета II. Да, ну, в общем, вся его биография, да, это вот отражение жизни такого вот 20 века. Человек, который просто в какой-то момент мог оказаться где угодно, да. Мог ли он представить, родившись в 21 году, что уже, там, не знаю, в 42-м будет воевать там и с немцами, и с японцами, и, в общем, несколько раз будет на грани жизни и смерти, а в 45-м будет на корабле Миссури подписывать акт о безоговорочной капитуляции Японии, а через еще не 2 года сыграет свадьбу с Елизаветой II, а еще через 5 станет, в общем, мужем королевы Англии и королевы Британской империи.
Да. Смотри, какая... Ну, опять же, нужно понимать, что он остается одним из самых популярных, да, членов королевской семьи по всем вопросам.
Оставался.
Да, оставался, конечно же. И поэтому, действительно, безусловно, такая большая трагедия для британской нации. Ну, на мой взгляд, там довольно сумбурная, да, была вообще реакция Букингемского дворца на все, что происходило сразу после его смерти, и была видна какая-то неорганизованность. В том, как, там, я не знаю, даже, опять же, вот там сначала вроде бы начали приглашать людей возложить цветы, потом сказали о том, что нет, лучше не возлагать цветы, потому что у нас ковид-коронавирус. Есть такие вот повороты, которые не очень, наверное, вписываются.
Нет, наверное, можно было сразу сказать, да, что, пожалуйста, не приходите, да, а лучше там донатьте деньги на различные там фонды благотворительные, или вот огромное количество же фондов, да, им было создано, которые там помогали студентам, помогали людям с ограниченными способностями, помогали там людям, которые хотели переехать в работу, хоть в порте, там, донатить это. Но в целом я не увидел какого-то, знаешь, растерянности. Ну, то есть, мы же с тобой понимаем, да, мы обсуждали еще несколько месяцев назад, когда он лежал в госпитале. Да, было понятно, что в очень плохом состоянии он находится. Конечно. То есть, ну, судя по всему, его пытались довести до столетия, ну, чтобы он справил, да.
2 месяца оставалось.
Да, 60 дней оставалось, чтобы была красивая дата, ну, и вот на, как бы, хотя бы вот до этого момента дотянуть, но не дотянули, очевидно. И понятно было, что и Букингемский дворец, да, люди, которые заранее к всему готовятся, да, и все телевидение, потому что мы видели, да, как одномоментно все вырубили, включили там национальный гимн, все люди начали ходить в черном и так далее, и правительство, ну, у всех у них были заранее подготовленные планы. Ну, понятное дело, наверное, вот эти все заранее подготовленные планы, они натолкнулись на коронавирус. Поэтому, как бы, это внесло действительно существенное замечание. Но в целом я не увидел какого-то, знаешь, там, полной растительности. Ну, потому что мы понимаем с тобой, и план на случай Елизаветы Второй смерти есть.
Ну, конечно, должен быть.
Конечно.
Своего возраста.
Да, и план на смерть принца Чарльза, да и вообще, на, знаешь, на какие-то невероятные истории, да, как там Вашингтон пал, и в серии того, что вся королевская семья убилась.
Да, напомни мне, 4 года, да, примерно прошло с того момента, как он перестал исполнять обязанности королевские? По возрасту.
Да, в 2017 году он отошел, то есть надо понимать, что я видел безумную статистику, с 22% населения он в какой-то мере взаимодействовал за всю свою историю.
21 тысяча, по-моему, публичных мероприятий.
Да, то есть практически там, у каждого пятого человека, теоретически или его в семье, найдется фотография, да, но если там мы берем уже последнее время, когда вообще фотоаппарат перестал быть роскошью. Да, ну, в общем, то есть... Это то такая история, которую люди знают, понимают.
Каждый день где-то был, с кем-то встречался, да. С кем-то общался, да, то есть постоянно ездил либо по Соединенному Королевству, либо там по странам Содружества и так далее.
Да, либо, да, действительно, Commonwealth, история огромная для него. Ну и, в общем, в принципе, путешествовал много, потому что, понятно, Елизавета II тоже нарезала безумное количество времени. Да, человек, который первым встретился с президентом Трумэном, да,
да.
В 47-м году, а закончил встречи с Дональдом Трампом.
Ну, Трампом, да, но Байдена все-таки тоже успел застать. Ну,
застал, да, лично, я имею в виду.
Ну, лично, по-моему, Байден все-таки приезжал в свое время, когда он был вице-президентом, но не в должности президента, понятное дело. Да, но это, да, действительно интересно, конечно. То есть, сколько там американских президентов, если посчитать, ну, там, в районе дюжины, да, и сколько британских премьеров, там,
конечно.
Еще больше.
Ну, а если вообще считать его время, да, при жизни, человек родился, который Гардинге, да,
и умер при Байдене.
И умер при Байдене, то есть нужно понимать, что 100 лет, конечно, безумное количество времени.
При Трампе он жил, вот это я подчеркнул.
Слушай, ну нам уже в комментарии написали о том, что почему умер принц Филипп и почему не умер Брайан, ужасная история.
Ну, конечно, опять же, тоже большой вопрос, который, ну, как-то вот висит в воздухе, и многие его задают, не задают, какую роль в его преждевременной смерти сыграл скандал с Меган Марклом.
И будут ли обвинять его в том, что довели ветерана войны, на секундочку, ветерана войны, который единственный был живой свидетель подписания акта безоговорочной капитуляции Японии, представляешь?
Да.
Историческая история, да? Миссури, да, там все умерли, оставался единственный человек.
Хорошо.
Да, ну, слушай, не хочется, да, там кричать о том, что вот ветерана убили.
Ну, таблоиды будут так кричать, некоторые.
Я думаю, что именно вот сейчас нет, потому что, понятно, да, история как бы сейчас, безусловно, все концентрируется именно на личности принца Филиппа, они откричались после интервью Опры Уинфри. Слушай, ну, наверное, это не добавило ему положительного настроения, потому что...
Безусловно.
Да, а насколько это повлияло? Ну, слушай, тут, наверное, уже надо вопросы задавать Меган Маркл и... кому там, внуку, да, насколько это было этично, насколько люди вообще думали о том, что как бы нормально ли это деда
иметь гробить. Записывать видео с Опры, когда он находился в больнице.
Да, конечно, да, то есть, ну, очевидно, это не добавило. Ну и, конечно, да, там, и Елизавете II тоже, в общем, мы понимаем, что у нее здоровье тоже уже не вечное, человеку там, сколько, 92 года, и, понятно, тут и коронавирус, и то, что так, там, умер родной человек, с которым она провела 73 года, да, тоже нужно, наверное, понимать, что какой-то, да, была, безусловно, вспышка любви, да, там, в 47-м году, да, то есть вот она молодая девчонка, он чуть более старше, но тоже вот такой вот альфа-самец, который вернулся со Второй мировой войны, но тоже у них там были какие-то, мы понимаем, огромное количество там дрязг, и, очевидно, там он ей сменял, это совершенно как бы нормально, да, но при этом как бы... Оба человека друг друга уважали, да, и, наверное, это самое главное в отношениях, которые могут продлиться 73 года, это понимать о том, что, как бы, да, там, мы вместе и будем там до конца, несмотря на какие-то наши там возможные разногласия.
Нет, ну, понятное дело, что, конечно, у них были конфликтные ситуации, да, но при этом действительно брак держался. Не распался, как брак, например, принца Чарльза и принцессы Дианы в свое время. Вот, хорошо.
Ну, хорошо. А говоря про какие-то фриков, ну, слушай, ну, фриков много, как бы мы видели там какие-то леваки, которые приезжали под Букингемский дворец с бутылками шампанского, там, и видели сегодня там Morning Star, да, вот газету главную ультралевую в Англии, которая там писала о том, что, ну, они, как бы, опять же, я их уважаю в том плане, что они хотя бы не отступают со своих идеалов, да, пишут, как... Писали люди в 30-е годы 20 века, что буржуазный институт колониальный, который угнетает меньшинства, и мы, рабочий народ, должны выступить против монархии.
То есть, ну, как это традиционно коммунистическая,
да, принцип, то есть вот как бы они хотя бы по этой повестке, да, более мелкая, на мой взгляд, история, это когда его, да, пытаются подписать под фашиста, или под нациста, или под то, что вот он говорил российские истории, потому что, ну, как бы...
Ну, говорил.
Он говорил, но мы с тобой прекрасно понимаем, что это было скорее как бы юмор, ну, такого вот середины 20 века, когда это можно было говорить, и я не вижу, если честно, в этом ничего такого оскорбительного, которое сейчас пытается ему подписать. Да, ну да, он сказал о том, что как бы, как вы вернулись, да, с Папуа-Новой Гвинеи, вас не съели. Ну да, ну вот такая вот дурацкая шутка середины 20 века. Это нормально. Или там про то, что когда...
Ну и многие ему вспоминают то, что, во-первых, у него были, ну, у его родственников, сестер, да, были родственные связи с нацистами. Угу. И в том числе эта замечательная фотография, 37-й год, когда он посещал
похороны.
Да, приехал в нацистскую Германию, да, где был... Ну, по сути, это был такой... похоронная процессия, плюс в некотором смысле торжественный, не до торжественный, в общем, демонстрация нацистов, но действительно фотография была не очень хорошая.
Нет, ну вспомни хотя бы, да, 47-й год, да, когда они официально скрепляли свои узы, фактически там огромное количество же его родственников не пригласили.
Да.
Да, потому что все родственники там находились в Германии, да, там были люди, которые вообще служили нацистской Германии. Офицерами СС, с людьми, с Генрихом Гиммлером были знакомы. Ну, понятно, что ну, немецкая кровь, как бы, да, и которые сбежали туда. Но принцу Филиппу, я думаю, это сложно предъявить человеку, который действительно отвоевал от звонка до звонка.
Не-не, безусловно, он не отвечает за своих родственников, это понятно. Вот. Просто это тоже, конечно, такой элемент критики, который сейчас раздается в его адрес, да, вот такие фотографии, и в том числе его действительно очень неполиткорректные выступления, и... я не знаю, словесности, да, вот, которые сейчас вспоминают, вот, посмотрите, там очень хорошие списки есть этих вещей, там некоторые смешные, некоторые очень хреновые, некоторые просто глупые, но, да, довольно забавно это все, конечно, слушать.
Ну, за 99 лет человек, конечно, наговорил много чего, ну, о чем тут говорить, да.
Ну, просто не каждый человек, как бы, скажем, 99 лет, вот, он смог наговорить столько, сколько вот он, например.
Ну, потому что не каждого человека так сильно бдят масс-медиа.
Нет, безусловно, безусловно, то есть, там, мы, ну, опять же, условно, там, другие, наверное, представители королевской семьи, они могли там так много не говорить, да, там та же Елизавета II, например.
Ну, потому что она вообще не говорит открыто.
Ну, конечно, да. Или там, я не знаю, ну, кто угодно.
Ну, видишь, я думаю, что...
Принц Чарльз, например.
Ну, тоже,
в принципе. Ну, нет, у него есть
У него уже ровно наоборот, да, он говорит, там, не знаю, про какую-то безумную зеленую энергетику, которая нам с тобой кажется абсолютно бредовой.
Нет, безусловно, такая очень левая повестка есть, имеется в виду, нет ничего такого вот именно неполиткорректного, о чем я говорю.
Ну, видишь, я думаю, что это тоже, знаешь, для него была некая отдушина, ну, потому что, ну, какие могут быть отдушины для человека, который, ну, всю жизнь кладет не для себя, да, потому что, ну, понятно, что человек после Второй мировой думал о карьере в флоте, да, там, в адмиралтействе, стать первым адмиралом и так далее, и не ожидал, что вот так вот быстро, да, умрет отец Елизаветы II, и нужно будет служить отечеству, а не самому себе. Ну и,
наверное... Когда нужно было быть готовым.
Это понятно, да. Понятно. Но вот для него, наверное, тоже было некое душное общение, да, вот такое вот суперпрямое.
Да. Нет, я не спорю, я просто к тому, что... ну, скажем так, действительно, критики много, и она в чем-то тоже вполне себе корректна. Вот. Окей.
Ну, а похоронит, да, мы сейчас увидели вот последнюю новость, то, что его похоронит там через неделю. Понятно, что это будет Виндзорский дворец.
Ну, да, да.
Будет погребен. Там всего лишь 30 гостей будет. Меган Маркл не прилетит. Потому что она беременна, да, и, в общем...
Ну, хорошая, если
это... Хорошая причина не...
Уважительная.
Уважительная, да, чтобы...
А принц Гарри все-таки будет?
Принц Гарри будет, конечно.
Да. Потому что если он, его бы не было, я думаю, что это было бы совсем такое.
Нет, ну, конечно, слушай, ну, все-таки с дедом проститься, да. Меган Маркл повезло в этом плане от беременности, конечно, потому что, мне кажется, было бы очень неловко в этом плане. Все это выглядело бы. Ну, а так, да, как бы мы видим, конечно, вот недели... Я такого давно не припомню, да, что на всех телеканалах исключительно идут фильмы или там какие-то комментарии о нем, там только новости о нем, ничего развлекательного нету. Даже если мы зайдем, например, на сайт ритейла продуктового, да, прости господи, Waitrose, да, который вот для, там, для среднего и выше среднего класса, да, тоже, кстати, хорошее различие. Да, вот есть, например, там Tesco, да, который считается, ну, таким бюджетной пятерочкой, да, такой, то там ничего, в общем, про ну, не сказано. А если мы заходим на Waitrose, да, который считается такой.
Азбука вкуса?
Да, азбука вкуса плюс, наверное, даже чуть более дорогой, то там вот прям отдельный такой, знаешь, билборд о том, что вот мы посвящаем это принцу Филиппу Бакосе с миром.
В общем, upper middle class и low middle class, да, разница в ценностях.
Да, ну и, конечно, слушай, все вот эти таблоиды, это просто, у них, мне кажется, в этом году они отчитаются рекордных прибыли. Сначала Опра Уинфри принесла колоссальное внимание, да, а сегодня, как бы, ну, тоже некрасиво так говорить, да, но смерть принца Филиппа тоже принесла им колоссальные прибыли, потому что вышла Daily Mail, например, да, 120 страниц.
Хорошо.
Что они там вообще могли...
Панигирик такой большой.
Что они вообще туда
там могли... каждый автор, видимо, написал свой панигирик, да?
Наверное, да.
Хорошо, ну смотри, тогда еще один вопрос, который у нас вот подписчики в том числе задают. Как это повлияет и повлияет ли на предвыборную гонку, которая уже сейчас идет на местный выбор?
Слушай, я думаю, что особо никак не повлияет, да, понятно, что это тоже важная история, что все избирательные кампании во всех регионах Англии, да, не только в Англии, не только в Англии, да, а вообще на всей территории Соединенного Королевства, они приостанавливаются, в Шотландии, Уэльсе,
Ну, то есть...
ну, то есть неделю не будет просто предвыборной кампании, кому это в плюс, слушай, я,
Тем, у кого и так все хорошо с рейтингами,
ну,
то
наверное,
есть,
да, теоретически консерваторам и так норм, то есть
да,
повестка будет двигаться.
может быть, S&P тоже норм, в своей конкретной Шотландии у них тоже с рейтингами норм.
Да.
А это по ним не ударит? Ну, такой какой-то ностальгический настрой вот избирателей, которые могут прийти проголосовать
Против Филиппа.
против Филиппа, за Филиппа, против них, да?
Слушай, нет, я сомневаюсь все-таки. Ну, как
Они
бы...
высказались как-то
Да,
вообще?
нет, все
Все
высказали,
высказались,
все
да?
высказались хорошие. Даже, слушай, высказались там Шин Фейн, партия, которая республиканская, ирландская, националистическая, которая вообще
Даже они не могли.
ненавидит, да, Королевский дом, считает их там людьми, которые пьют кровь детских младенцев. Даже они, в общем, сказали о том, что мы, конечно, сочувствуем, и это, в общем, важная история.
Ну, понятно.
Даже Джереми Корбин, да, у Джереми Корбина было забавно, он сначала пост сделал
Так.
о том, что про Боливию, о том, что вот в Боливии впереди выборы, и там злые империалисты хотят украсть выборы, а потом, в общем, ему накидали там панамку прямо самую большую, о том, что не лучший тайминг, и он, в общем, тоже написал, что смерть каждого человека в семье – это важная история. Вот, и вторую я бы хотел тему рассказать, да, прежде чем мы, наверное, пойдем на Ближний Восток, чтобы закончить с Соединенным Королевством, тоже,
Да.
наверное, небольшая, важная, мне кажется, на этой неделе была, это, конечно, вот я про Шин Фейн вспомнил, это, конечно, беспорядки в Северной Ирландии.
Да.
Безумная история. Целую неделю мы видим о таком вот восстании недовольных. Да? Тут многие пугали в свое время о том, что Брекзит разрушит мир и восстанут именно вот ирландские националисты, да, из Шин Фейна.
Восстание мертвецов.
Да, будет вот эта ирландская республиканская армия, ну, там уже, на самом деле, она исчезла, сейчас называется новая ирландская республиканская армия, о том, что вот они будут там взрывать, устроят кровавую бучу. Но на
Господи.
самом деле сейчас как бы вот всю неделю фактически заправляют лоялисты, да, недовольные именно вот эта сторона, которая... Больше англичане, чем англичане, да, протестанты, которые переселились еще тысяч там давным-давно, которые считают себя о том, что вот Лондон и ничего другого, да, вот такие супер радикальные, да, то есть надо понимать, что 60-е, 70-е, 80-е годы, когда были вот эти время Troubles, да, так называемые, фактически такая вот тихая гражданская война, когда там и ирландцы, республиканцы совершали террористические акты, и вот лоялисты совершали огромное количество там террористических актов, да, в общем, были такие две большие группировки. После там заключения вот этого договора Хорошей Пятницы в 1997
Good
году,
Friday
да, Good
Agreement.
Friday Agreement, они все сдали теоретическое оружие, но вот на протяжении фактически 25 лет лоялисты с каждым годом все больше убеждались, что от этого соглашения, да, о прекращении войны и о прекращении, да, там, противоборства выигрывают именно католики, да, то, что им постоянно спускают на тормоза различные истории, огромное количество там террористов, которые состояли в Ирландской республиканской армии, не привлекли к ответственности, да, по всеобщей амнистии. Протестанты думали о том, что, ну, как бы, а что мы-то, в общем-то, имеем от этого, да? Ну, как, понятно, что война закончилась, но, как бы, ничего хорошего мы-то не получаем, да, то есть, там,
Понятно.
например, вот есть там у них такие Orange, да, оранжевые бригады, потому что отсылают к 17 веку, да, к протестантам. Ну,
Да.
им там, например, запрещали проходить по районам. Ну, в общем, такие,
Правильно.
значит, совершенно местные истории, но которые вот для них были такими важными сигналами, потому что Лондон, в
Да.
общем, не с нами. Ну и вот сейчас, да, дошли до 21, до там, 2021 года, где проходит сначала, в прошлом году проходит похороны одного из там больших бонс ирландской республиканской армии, да, там, из Шин Фейна, и приходит, знаешь, там, 2000 человек, а это при этом коронавирус, да, никаких ограничений они не бдят, и никого не арестовывают на этом.
Ну,
Ну, в общем, это
правильно.
разозлило протестантов, но, опять же, как бы, все это, знаешь, такое накапливалось, 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 и там и Брексит, история о том, что они считают, что, в общем, Лондон их кинул, да, и как вот появилась граница по Северному морю.
Что, кстати, правда во многом.
Нет, отчасти я с тобой согласен, да, конечно, Лондон, выбирая о том, чтобы успешный Брекзит, да, и все интересы Северной
Интерес, да.
Ирландии, да, они, в общем, их немного прокинули. Тем более, надо понимать, что их прокинули уже после выборов в декабре 2019 года, да,
Да, когда
потому
они уже
что
потеряли
когда,
значимость, да.
да, вот эта демократическая унионистская партия с Терезой Мэй, которые состояли в коалиции, да, уже больше никаких рычагов влияния не имела, да.
Да.
Вот, и, конечно, да, они там разочарованы, жгут все что угодно. То есть, Лондон
Да.
пока отмалчивается, потому что считает, что ну ладно, как бы мы не при делах, люди сейчас
Да.
повоюют. Ну и тоже вот хорошая история, наверное, про принца Филиппа, что его смерть, наверное, хотя бы остудит некие головы. Там самый радикальный, потому что, ну, лоялисты, да, там поклонники монархии британской, подумают о том, что надо дать уважение.
Да, давай мы сейчас будем связываться с как раз экспертом по Ближнему Востоку Марианной Беленькой и обсудим с ней разные различные перипетии ближневосточной политики. Держи. Сейчас, одну секунду.
Алло.
Алло, приветствуем. Да, вас хорошо видно, вас хорошо слышно. Сейчас я вас выведу на наш стрим. Да, большое спасибо, что вы к нам присоединились сегодня.
Неужто?
Вот, потому что очень много, конечно, событий по Ближнему Востоку. Вот хотели бы с вами обсудить.
Да, Мариан, приветствую вас. Хотелось бы, наверное, может быть, начать вот с необычной стороны, которая не часто попадает в сводки новостей, которые там мы привыкли читать про Ближний Восток,
О,
да и
да,
Армению,
это
да, то есть
редкость большая.
да, то есть, как понятно, что истории там про Израиль, про Иран, про Саудовскую Аравию, они там постоянно у нас курсируют. Но вот тут выясняется, что, ну, с одной стороны, тихая, спокойная отчасти, да, с другой стороны, конечно, понятно, бедная страна и там наводненная мигрантами, какой уже, по сути, волны, да, там и там палестинскими, и сирийскими, и так далее. И тут выясняется, что у нас такая вот игра престолов, и что какой-то зрел путч, фактически, и переворот внутри страны.
То есть объясните вообще, что произошло и
Да.
как насколько это важная история.
На самом деле, скажу так, до сих пор никто не знает окончательно, а что же это было. Если по хронологии событий, вот ровно неделю назад появляются новости, сначала Вашингтон-Пост, потом в иорданских СМИ и в арабских в разных версиях, что под Вашингтон-Пост пишет, что задержан под домашний арест, арестован младший брат короля Иордании, сводный брат, у них один отец, разные матери. Вообще у предыдущего короля Иордании было четыре жены. Король, нынешний король, он старший сын, вообще старший сын, ребенок от второй жены, от первой жены есть дочь. А принц Хамза, о котором идет речь, он старший сын последней жены, вдовствующей королевы, назовем это там таким понятием. Вот. И появляется сообщение, что принц Хамза арестован, вместе с ним еще арестовано около 20 человек из достаточно влиятельных в Иордании. И вот вроде как была попытка переворота, что это все, что известно из версии Вашингтон-Пост. В иорданских СМИ чуть-чуть там задержка, появляется информация, опровержение про задержание принца. И называется фамилии двух задержанных, говорит, что вот и другие лица, что по соображениям безопасности задержан, называется имя, основным людям ничего не скажет, в принципе, это вообще мало кому говорит, ну, дальний родственник короля, шериф Хасан Бен Заид, и второй человек, который занимал достаточно важные посты на протяжении последних лет, многих лет в Иордании, он был то главой королевского суда, то главой королевского двора, как бы королевской канцелярии, скажем, нашим языком понятнее, занимал разные министерские посты. Но сейчас он уже не во власти, а работает, если это можно назвать работой, член директоров разных банков, связанных с Иорданией, арабский банк Иордания. Некоторые называют его, то, что он был советником наследного принца Саудовской Аравии, всем уже очень многим известно, Мухаммеда бен Сальмана. И про одновременно с ним, так они не пришли, пишут, что один вот из этих задержанных был посланником короля Иордании в Саудовской Аравии. То есть не послом, а посланником. Это важно. То есть есть официальное посольство, а есть как бы такие дела семейные. Вот эти люди задержаны и другие лица, кто конкретно, неизвестно. Значит, армия опровергает задержание принца, арест, и говорит, что они всего лишь попросили принца не пересекать красные линии, И в ту же ночь выходит два видеопослания принца на английском и арабском языке с примерно одинаковым текстом. Он рассказывает, что ко мне пришел начальник генштаба, условно, должность, там немножко по-другому, длинно называется, и попросил меня ни с кем контактировать, не выходить из дома, то есть, по сути, это домашний арест. Тут же мне оборвали всю связь, ну вот я вот, наверное, к вам обращаюсь последний раз, мне удастся с вами связаться, и... Меня обвинили в том, что из-за того, что я контактирую с людьми, появляется критика власти после моих контактов. Но когда я спросил, что типа, разве это я лицо этой критики, мне сказали, нет-нет. Ну и, в общем, я не несу ответственности, сказал принц, что власть в Иордании такая плохая, коррумпированная, и вообще, значит, не, в стране репрессии и прочее-прочее, нет свободы слова. Ну, в общем, общий смысл.
Но это как-то перекликается по ощущениям с историей Саудовской Аравии, да? Помните, когда арестовали огромное количество родственников,
очень,
и они сидели в отеле пятизвёздочном?
Очень похоже, да, очень похоже. Прямо как братья-близнецы, только, в общем-то... Ну, в общем, да, наверное, аналогии есть. Есть нюанс, что там речь шла о Мухаммеде бен Сальмане, который наследник и боролся, ну да, тоже за наследство, но он законный наследник, он назначенный наследник, и утверждал свое право, и он и к нему достаточно молодежь Саудовской Аравии, у него большая поддержка среди молодежи Саудовской Аравии. А тут, наоборот, у опального принца достаточно... Опальный принц, он любимец Иордании. Его любил отец, и он сейчас очень похож... И предыдущего короля очень любили, уважали, скажем, в отличие от нынешнего короля. А принц Хамза, он вылитый отец. И вся любовь, которая была на царя, распространяется ну, как бы, заведомо на принца. Его любят. И...
Ну, как-то странно, если его любят, да, при этом нынешний король Иордании уже больше 20 лет, да, я так понимаю,
ну,
что про это
никто
очень довольно спокойно.
Смотрите, в Иордании вообще очень трудно, как все эксперты по Иордании говорят, организовать, и так и есть, организовать переворот, потому что в этой стране очень все связано с ЦРУ, ЦРУ бдит, и ЦРУ не нужно, чтобы... То есть там любой переворот практически, скорее всего, будет обречен, потому что о нем будет знать ЦРУ, предупредит короля. А Иордания – это один из основных союзников США на Ближнем Востоке. Это фактор стабильности. И есть еще один важный нюанс. Ну, вернемся на 10 лет назад, когда арабская весна везде начиналась. В Иордании тоже были протесты. И на самом деле в Иордании перманентно сейчас происходят протесты. Там бесконечно меняется одно правительство, другое. Но заливные монархии сделали все возможное, чтобы в Иордании не случилась революция. Потому что одно дело, когда свергают, ну, президента, ладно, дело привычное, плохо, конечно, что покушаются на власть, но ладно, что делать, один президент, другой, а вот когда уже королевская власть повержена, это уже очень плохой прецедент. Это если свергли власть в Иордании, значит, что можно в Саудовской Аравии свергнуть власть или где-то еще. То есть это уже... И Иорданию буквально залили деньгами. Правда, сейчас появились слухи, что из-за связи вот второго задержанного, Басама Вадала, что, возможно, тоже кто-то из... Такие намеки были из заливных монархий, мог бы быть заинтересован. Тем более власти на следующий день после видеопослания принца вышел министр иностранных дел, вице-премьер страны, который за все власти ответил, что вот мы расследуем все, заговор, безопасность и иностранный след. Куда вот, какой заговор из иностранного следа, какой иностранный след, он не сказал. Но Саудовская Аравия была первой страной, которая буквально несколько часов не прошло, выразила поддержку королю Иордании, вслед за ней пошли все остальные, арабские страны, не арабские. То есть, но что еще интересно, это все события были ночь, субботу, воскресенье. В воскресенье, уже практически в понедельник, в Иордании была саудовская делегация. Министр иностранных дел Саудовской Аравии, тоже принц, приехал. И решил поговорить со своим иорданским коллегой, передать послание от короля, значит, по официальной версии поддержка, по неофициальной версии, которая существует в арабских СМИ, что он приехал просить освободить вот этого Басама Авадала, который был, считается советником наследного принца. Ну, в общем, очень темная история. Факт в том, что действительно много очень недовольства в Иордании, которое периодически выливается в протесты.
Они могут вот всех задержанных просто переправить в ту же, например, Англию? Потому что, судя по всему, они же там такие любители англофилы были. Ну, тот же вот брат, он, по-моему, довольно часто там бывал.
Они все англофилы, они в той или иной степени... И это и вообще бывшая британская, в общем,
ну, конечно, да,
территория.
Конечно.
Ну, угу. Могут, но вопрос, во-первых, про Британию не вставал, если будут просить западные страны там как-то решаться между собой, и тогда, может быть, кого-то отправят.
Вообще, ну, вообще мне нравится история про заложничество на Ближнем Востоке, да? Мы помним там премьер-министра Ливана, которого удерживали, по-моему, в заперти,
ну,
принцев Саудовской Аравии и Иордании.
Премьер-министра Ливана удерживали как раз в той же Саудовской Аравии.
Да, да, конечно, конечно. Ну, просто о том, что вообще брать заложники, это распространено.
Очень много еще. Действительно, король сказал, что типа вопрос решен, по крайней мере, с братом. Там принц в итоге через 2 дня его, видимо, сломали, уговорили. Дядя короля, дядя и принц, и короля, и их общий дядя. Король ему поручил решить вопрос с принцем, встречался с принцем, еще несколько принцев встречались. И после этого принц выпустил уже такое противоположное послание, что король очень, смысл которого король очень мудро правит. И вот уже в середине недели выступил сам король, сказал, что кризис, мятежу, смуте положен конец. С братом мы все дела решили, он, ну, типа, встал на путь истинный, но пока сидит в своем дворце. Вот.
Хорошо, я бы, наверное, хотел бы еще второй быстренько сюжет осветить, да, это вот история с Ираном, потому что, да, мы видим, по-моему, напряжение вот последние там пары недель уже начались такие вот активные переговоры по возвращению к формату, да, такому, который был до Трампа, да, вот такая вот иранская сделка плюс. Вообще,
это реально.
Да, насколько вообще Тегерану интересна эта история, да, потому что понятно, что когда ты подписываешь там документ с одной администрацией, приходит другая администрация и просто его рвет, да, насколько они вот готовы снова поверить американцам?
Верится им с трудом, им бы хотелось, им очень, скажем так, им очень нужно поверить американцам, по крайней мере, части иранской сообщества, там же тоже нету единства.
Ну, конечно.
Есть условные реформисты, есть консерваторы, у каждых свои цели, тем более в Иране летом выборы, и одним очень важно доказать, что путь сближения с Западом был правильным, диалог, а другим очень важно доказать, что нет, это было очень неправильно, вы видите, это тоже очень сильно влияет, но с другой стороны, то, что переговоры уже начались, это значит, в Иране же ничего не происходит без того, что скажет духовный лидер, верховный правитель Аятолла, поэтому, значит, все-таки добро дано на эти переговоры. То есть не бывает так, что президент сам решил, сам пошел, и министр иностранных дел поспешил. Нет, это все-таки дано такое. Давайте еще раз попробуем, потому что без этого, конечно, Ирану будет сложно, экономически сложно. Ему нужно снятие санкций, Ирану нужна торговля нефтью, газом, нормальное существование экономическое в регионе, связи, контакты. Иран не хочет превращаться в Северную Корею, но Иран, уже учитывая предыдущий опыт, говорит, что нет-нет-нет, не надо, я не буду ничего верить, сначала санкции, а потом уже все остальное. Что там за официальными заявлениями, сказать пока трудно. Был план предложен, то есть с января, как новая администрация американская приступила к своим обязанностям, разговор о том, что Иран и США возобновят диалог, шли, но никак не могли найти, с чего приступить. Европа при поддержке России предложила такое встречное движение. То есть вы не будете мериться, мы не будем мериться, кто первый, давайте вы обе страны одновременно делаете шаг навстречу друг другу. Тоже как-то Иран сомнительно отнесся, но вроде все равно к этому возвращаются. И вот на уходящей неделе как раз в Вене прошли консультации, экспертные группы начали работу, чтобы определить, какие вот шаги могут быть, в принципе, сделаны. и работа будет продолжена. Посмотрим, что из этого выйдет. И американская делегация, что важно, впервые с тех пор, как США в 2018 году вышли из ядерной сделки, они приехали. То есть нет прямых переговоров, они там идут через посредников, иранская делегация в одном отеле, американская делегация в другом отеле, но они идут, собственно говоря, это хорошо.
А вот говоря про, наверное, реакцию Израиля, потому что мы на это не видели, видели какую-то странную историю, то есть не до конца тоже понятно, насколько вообще Израиль там был заинтересован, про вот нападение на корабль, да, какой-то. То есть, в общем, там, не знаю, Израилю, возможно, ну, отчасти выгодно прервать эти и сорвать переговоры, в очередной раз обострить ситуацию.
Да, Израиль очень недоволен этими переговорами, очень против того, чтобы это происходило, диалог между США и Ираном, потому что для него важно, как и для предыдущей американской администрации, чтобы к Ирану относились как к паре, и он был в изоляции, и под санкциями, и под давлением, и прочее, прочее. Что касается нападения корабля, да, иранцы обвинили Израиль, возможно, так и есть, судя по источникам, опять же, американским, которые заявляют, что это были израильтяне, они предупредили американцев, что такой удар был. Но вообще это часть большой морской войны, потому что мы слышим вот только вот за последнее время был счет 2-2. Два иранских судна, два израильских судна были в феврале, вот апреле атакованы. Но, опять же, из данных СМИ за последние 3 года где-то идет речь одни пишут, Вашингтон-Пост писал 12 судов иранских Израилем атаковано, кто-то писал десятки, несколько десятков, и ущерба Ирану на миллиарды долларов. То есть Израиль что делает? Он пытается, во-первых, нанести урон. Иран же пытается экспортировать нефть все-таки в обход санкций, и не только ради того, чтобы самому заработать, но и чтобы еще в Сирию это идет, потому что Сирия тоже под санкциями, и у нее нет другого источника нефти в основном, как из Ирана, это и основное, идут в обход вот кораблей, контрабандой, разными путями. И Израиль, и западные страны пытаются, им это говорят, что нужно пресечь, потому что это на благо режима Асада и на благо Ирана, что никому не хочется. И пресекают это. Ну и плюс Израиль опасается, что за счет вот выручки от контрабанды Иран финансирует Хизбаллу. И это тоже как бы нужно пресечь. Там, во-первых, финансирование, а во-вторых, там, возможно, идет нелегальное оружие. Плюс, возможно, по версии Израиля и некоторых арабских стран, Иран поставляет нелегальное оружие хуситскому движению в Йемене. Ну и вот это вот все, клубок, то есть война идет не сегодня, просто не всегда не слышно. Было в 2019 году известно об атаке на одно иранское судно, но тогда шла тоже активная танкерная война, и тогда как раз Иран больше обвиняли, что он нападает на на эмиратские, на западные корабли и прочее, тогда вот в заливах летом.
Но вот говоря вот про то, что вот такая вот невидимая война, да, мы ведь так и не увидели никакой ответки, да, от Ирана после убийства лидера стражи
А там так происходит. А
исламской
они сказали,
революции.
подождите. Ну, видите, там был потом израильское судно, которое в феврале пострадало, если не ошибаюсь, в конце февраля. Это было израильское судно, и говорил, что вот это в том числе ответ.
Ну, какая-то не
Не
очень
очень, ну
медийная,
там,
да? То есть
да.
понятно, что там взрыв в посольстве каком-нибудь был
Ну,
бы более
слушайте,
мощный.
Ирану тоже не хочется подставляться вот так явно. Зачем? Если Иран ответит громко, то и все увидят, что это Иран. Ну, а потом на Востоке, знаете, месть такое дело долгое,
Холодный.
блюда подают холодным, никто никуда не торопится, зачем? Вечность впереди, все на месте.
Окей, Малик.
Да, еще сбросить свой. Ну что, про Израиль только последняя, наверное, тема про выборы.
Спроси, да,
Да,
что-нибудь.
что, как вам вообще то, что происходит сейчас в Израиле с выборами и с тем, что Нетаньяху, возможно, даже снова удержится в кресле премьер-министра? Считаете ли вы, что это как-то спасет его политическую карьеру или все-таки как какое-то некоторое отчаянное действие, которое просто отдаляет неминуемое?
Ну и вообще, кстати, да, вот говоря про формирование, да, коалиции, насколько вообще трансформация арабских голосов, да, потому что мы много сейчас говорим о том, что его возможность, да, возвращение в премьерское кресло, да, будет зависеть от вот именно вот этих арабских голосов, которые, ну, в общем, понятно, довольно Настороженно смотрят там многие израильские националисты.
Много,
И
да, и
правые.
не факт, что это получится, потому что внутри правого лагеря, которого про Нетаньяху лагеря, да, очень разные мнения на этот счет, в том числе потому, что Нетаньяху в союзе, вот как вы сказали, с крайне правыми партиями, это такие, некоторых даже называют фашистскими, такие израильские националисты. Даже не знаю, с кем сравнить. У нас нет. В общем, боюсь даже аналогии никаких проводить, но люди, которые, если помните, была еще в 90-е годы история, когда еврейский террорист, назовем это так, расстрелял арабов во время молитвы. Вот. Вот это
Да,
вот
да.
последователи вот этого движения, которые тоже прошли месяц Нетаньяху в Кнессет. А тут, представляете, арабские партии, от которых все зависит, причем не просто арабская партия, а исламисты, у которых весьма прагматичные, скажем так, исламисты, но исламисты.
Ну, ведь исламисты тоже, да, я так понимаю, спонсируются из тех же стран залива, да, а у Израиля, мне кажется, не самые худшие отношения
А там,
сейчас с ними.
понимаете, разные страны залива. Я не скажу, кто конкретно финансирует вот этих людей, но исламистов в Палестине финансирует Катар, с которым у Израиля, ну, достаточно странные отношения. С одной стороны, Израиль контактирует с Катаром, это не секрет, ну, официально, потому что Катар официально оказывает помощь сектору Газа, договариваясь с Израилем. Естественно, там есть контакты на уровне спецслужбы, они вполне известны, не секретны. Вот. Но Катар — это одно течение. С Израилем прекрасные отношения у Израиля сейчас с Эмиратами, и это другое, это совсем другие тоже люди. Поэтому тут такой клубок, спасет ли себя не свою карьеру Нетаньяху такой, никто в Израиле сейчас ничего не будет предсказывать, потому что это безнадежное дело. Но то, что Нетаньяху много раз выкручивался, это да, возможно, пятые выборы. Ему, чем он дольше находится во власти, чем дольше идет суд, тем больше он удерживает эту власть. Если
Ну да, время на
Да,
героя играет,
но суд
да.
может тоже, хотя суды в Израиле тоже идут годами, он может процесс растянуться на 10 лет, ну, условно говоря, да. И такие...
Ну там можно и 50-е вырубить,
Да,
неочередные.
поэтому, а кто там знает, что там будет, но факт это то, что нету силы, персоны, которая может вокруг себя сказать всех и сказать, что... И все бы вокруг него сплотились. Понимаете, есть Таняху, а еще есть условно 10 разных мнений.
Ну да.
Ну, поэтому.
Я понял. Хорошо,
Все,
спасибо
спасибо
большое.
большое.
Спасибо,
Пожалуйста.
Мэн. Да,
До свидания.
давайте, да. Хорошего вечера. До
Спасибо.
свидания.
Спасибо. До свидания.
А это с нами была Марианна Беленькая, ближневосточный эксперт газеты «Коммерсант». Много людей спрашивала, но она к нам периодически приходит. Те, кто нас смотрит давно, помнят, что мы с ней записывали ролики и в 2020 году, и в 2019.
Ну да, нет, давно у нас не было. Почему
Поэтому...
нет? И тем более мы как бы Ближний Восток давно не обсуждали. На самом деле, на следующей неделе бы хотелось бы найти кого-то по Латинской Америке. Поэтому, друзья, если вы, может быть, знаете какого-то хорошего, интересного эксперта по Латинской Америке, напишите тоже Малику там в наш чат, в комментарии, да. В общем, с удовольствием тоже рассмотрим, потому что на следующей неделе, завтра, по-моему, уже выборы
В нескольких странах даже.
в Перу, 100% выборы, по-моему, в Боливии, да, по-моему,
Да.
или Боливии, или не Боливии, ну, в общем, не суть, да, то есть, ну, просто хотя бы обсудить вообще весь регион, как он переживает, потому что...
И Бальсонару, и всех-всех-всех.
Да,
Байки из фавел такие.
байки из фавел, да.
Да, ну все тогда, раз мы переместились с Ближнего Востока в Южную Америку, я предлагаю переместиться сразу в Северную Америку
Давай.
и поговорить сразу про американские темы, американскую
Принц
повестку.
Филипп Байденский.
Принц Филипп Байденский, ну, Байден, скажем так, провел эту неделю не зря. Потому
Все
что
было не зря.
все было не зря, потому что на прошлой неделе, если мы помним, главная тема была эта инфраструктурная реформа, которую мы тоже подробно обсуждали. Первая большая крупная реформа Байдена. Вот, а на этой неделе Байден сразу предложил, ну, де-факто, две новых реформы. Они, конечно, уже не про деньги, не про налоги и так далее, они про... Первая реформа, она про оружие, а вторая про суды.
Фонтанирует он что-то идеями.
Ну, конечно, слушай, просто деда этим адералом накормили, он теперь уже вот замечательно так идет.
Не спится.
Не спится, конечно, по ночам думает о родине. О родине. Вот, первая реформа – это оружейная. Он выступил с большим выступлением на лужайке Белого дома. сказал о том, что Конституция это не абсолютный документ, и любая поправка она не абсолютная.
Подотритесь ей.
Подотритесь Конституции, действительно, поэтому, может быть, мы там и рабство вернем в какой-то момент. Тоже, видимо, не абсолютная поправка. Вот, и, конечно, он имел в виду первую и вторую поправку. Хотя я думаю, что к первой у него такое же отношение. Я имею в виду свободу слова, а тут это право на оружие.
И к поправке по женщинам голосовать.
И четвертое, да, и про частную жизнь и так далее, privacy. Вот, ну, смысл был в том, что вот он предложил разные, на мой взгляд, не такие уж серьезные ограничения по оружию, но что самое беспрецедентное, он их предлагает вот своими указами в обход Конгресса. Что не совсем, наверное, законно, не совсем конституционно. Вот, но так как мы понимаем, то через Конгресс это будет довольно сложно провести. Да, там есть вот Джо Манчин, человек, который представляет Западную Вирджинию, регион оружейный, где любит оружие. Он сказал то, что я не буду голосовать ни за что. И, кстати, он еще сказал то, что я не буду голосовать за повышение налогов. И таким образом внезапно у нас инфраструктурная реформа тоже остановилась. Вот. А у демократов 50 мест вместе с Камалой Харрис, то есть они не могут потерять никого. Там Джо Манчина потеряли, это сразу все. Конец. Вот. Соответственно, нужно что-то делать по оружию, потому что у нас шутингов там много. У нас был шутинг в Атланте, шутинг в Колорадо, в Денвере. Вот недавно там еще один шутинг произошел, уже более мелкий. В общем, демократы настроены как-то запрещать оружие. Вот, ну, приходится делать это вот самими своими указами.
Ну, вот он настоящий, как в меме, помнишь, там, чат и Virgin. Вот да. Он чат, он может подписать документы. А вы, республиканцы, пытаетесь что-нибудь протолкнуть там в Сенате, в Палате представителей,
ну,
годами.
Ну, как бы, опять же, не первый раз такое происходит. Тут все помнят Обаму и его выражение «I have a pen and a phone». Да, потом Трамп этим пользовался, и теперь Байден пользуется. Но это тоже вот, о чем я постоянно пишу себе в Телеграм-канале, такой институциональный кризис в Америке. Да, когда у тебя, во-первых, полный трайбализм в политике, политическая поляризация на каком-то безумном уровне, и когда Конгресс и президент Белый дом не могут просто согласовывать вообще ничего, но приходится действовать вот президенту вот так своими указами, как монарху абсолютному, то есть каким образом управлять страной, хотя бы в каких-то деталях. Вот, первое, это, конечно, по оружию. В принципе, там, как я уже сказал, нету ничего прямо совсем-совсем важного. Там он запретил некоторые, вводит некоторые ограничения на специальные инструменты, которые могут превратить, например, пистолет в полуавтоматику, например, полуавтоматические пистолеты, еще какие-то вещи, некоторые ограничения по торговле оружием на фестивалях, где там можно их покупать без документов. Ну, в общем, такие, на самом деле, довольно мелочные вещи. То есть, там он не запрещает, например, всю полуавтоматику, как многие боялись. Вот, но что важно, важно он как раз это делать своими указами. Но сейчас с ним, безусловно, будут долго судиться по поводу конституционности этого. Я думаю, что через суды там многие вещи восстановят и не дадут ему провести. Но это как бы вот такой процесс. Процесс того, что президентам в Америке современно приходится действовать только своими указами, потому что иначе никак ничего проводить нельзя. Вторая вещь. Наверное, более значимая медийно, но менее значимая фактически, это то, что он объявил о создании специальной комиссии для реформы судебной системы. Вот, он объявил о том, что вот судебная система в Америке, она такая архаичная, она такая реакционная, она угрожает health of the nation, то есть как бы здоровью нации и еще там благосостоянию нации. То есть теперь как бы можно, так как у нас ковид и пандемия, можно пихать понятие здоровья во все вообще, вот во все контексты. Да, и обязательно сказать то, что вот видите, они там против того, чтобы там, не знаю, ввести бесплатное государственное медстрахование, что-нибудь еще, поэтому мы должны реформировать Верховный суд. Как его реформировать? Ну, очень просто. Для этого нужно заполнить его правильными, классово близкими, нам близкими партийно судьями. То есть сделать, например, сейчас их 9, а вот если мы сделаем 15 судей, да, и мы еще шестерых назначим таких очень левых.
Воскрешим Вышинского.
Да, и у нас получается внезапно, что у демократов супербольшинство на Верховном суде, они могут принимать все что угодно. Да, вообще, сразу пошли споры о том, насколько это все конституционно или нет. Ну, здесь нужно понимать то, что количество судей в Верховном суде, оно определяется не Конституцией, а федеральными законами. Оно, правда, менялось в американской истории в первые десятилетия.
Ну, мне кажется, мы 20-й год, в общем-то, весь его и покрывали вот этими всеми бесконечными разговорами о
Конечно.
Верховном суде.
Вот, поэтому, действительно, там изначально было 6, потом 5, потом 7, 8, 9, 11 даже в какой-то момент, и теперь 9. В свое время Рузвельт пытался как раз провести самый корт-пекинг, не удалось у него, рейтинги просели на этом, поэтому вот... на этом поприще. А Байден в 87-м году, вот недавно находили его видео, когда он был главой юридического комитета Сената, говорил то, что это bonehead idea, это идиотская идея вообще рассуждать о том, чтобы заполнить Верховный суд. Ну, сейчас, конечно, концепция немножко изменилась, и он готов на это пойти. Понятное дело, что это довольно сложно провести через Конгресс, не отменяя филибустер, в общем, это история на будущее. Вот, но это очень значимая история, потому что, ну, действительно, мы видим желание поставить судебную систему под контроль вот исполнительной власти. Да, то есть, опять же, как я уже говорил, это проявление того самого институционального кризиса в Америке. Да, ситуация, когда у тебя законодательная власть де-факто независима от исполнительной, они не могут никак друг с другом контактировать, ну, приходится действовать своими указами, а потом поставить под контроль судей, чтобы они эти указы фиксировали как конституционные. Да, ТЧК. Можно в обход Конгресса, в принципе, любые решения принимать. Да, не зря там Верховный суд называют там, чуть ли не главным законодателем в Америке, потому что за последние 10 лет он утвердил больше законов, наверное, чем законодательный ветвь власти.
Ну,
это, конечно, очень забавно.
Ну, по ощущениям, все-таки такой, знаешь, инфошум. То есть, ну, как бы, ну, все об этом поговорят, но ну, мы понимаем, что, как бы, реальных шагов мы, наверное, не увидим. Ну, то есть, кто-то написал в Твиттере, давайте вот сделаем корт-пекинг. Ну, да, пообсуждали.
Ну, это, не, это опять же, не в Твиттере написано, ну, а это создает специальная комиссия, которая выпустит специальный отчет, который он пойдет потом в плане реформы
ну, да.
в Нижнюю палату, потом Нижняя палата его примет, потом в Сенате столкнется с филибустером и не будет принят. Да, то есть, это история на будущее. Не на сейчас, а лет на 5-7, на 9 лет. То есть, понятное дело, что она в какой-то момент, скорее всего, будет реализована. Вот, просто не прямо сейчас, не когда у демократов всего лишь 50 мест в Сенате, это понятно этим. Вот, точно так же, как избирательная реформа. Это все залог на будущее и работа на будущее. Да, там, например, ну, я не знаю, в каком-нибудь там 2014 году, когда начали таким образом при Обаме поднимать историю про Medicare for All, например, тоже казалось то, что это совсем какая мертвая история. Сейчас там, ну, я думаю, что почти половина американцев, наверное, поддерживает внедрение Medicare for All. То есть фишка в том, чтобы популяризировать эту историю среди избирателя, чтобы в какой-то момент, когда будет политическая возможность, это реализовать. Вот я думаю, что в какой-то момент, конечно же, Верховный суд попробует реформировать. Опять же, Трамп, наверное, стал таким катализатором этой истории, потому что все-таки 3 судей назначил Верховный суд, и довольно много. Вот, понятное дело, что у Байдена есть возможность в ближайший год-полтора назначить, наверное, одного судью точно, это на место Стивена Брейера, самого старшего демократа, который, кстати говоря, выступил резко против этой реформы, что тоже, конечно же, показательно. А если у тебя как бы главный патриарх демпартии в Верховном суде выступает против, наверное, ну, не стоит этим заниматься прямо сейчас. Вот. Я, конечно, не видел опросов последних, но я думаю, что опросы будут не очень хорошие для демократов. Вот. Но, как я уже сказал, это работа на будущее, на популяризацию этой идеи в ближайшие там, годы и, может быть, даже десятилетия. Вот. Это, наверное, две таких важных вещи. Можно обсудить скандал с Роном Десантисом, который стал тематикой довольно, наверное, интересной в американском Твиттере последние, ну, 3 дня, я бы сказал. Тоже, наверное, очень показательная история. Десантиса обвинили в том, что он коррупционер. А Рон Десантис – губернатор Флориды, человек, который, очевидно, метит в преемники Трампа, у которого там самые лучшие рейтинги среди возможных преемников Трампа сейчас по всем опросам. Вот, понятно, что его будут, конечно же, мочить медийно, его, в общем-то, и мочат медийно на текущий момент. Вот, и тут, конечно же, произошла тоже занимательная история, где его обвинили в том, что вот ему подарило 100 тысяч долларов сеть гипермаркетов под названием не Провис, а Пабликс. А он после этого сделал их особый статус им, да, у распространителя вакцин вот там в нескольких регионах Флориды. То есть такой quid pro quo. Вот. Потом, правда, оказалось то, что на самом деле там вообще много распространителей этих вакцин, и они не единственные. Они получили даже немножко позже, чем там, некоторые конкуренты их. И, в общем, это вообще идея сама заразилась в голове местных демократов, которые предложили Десантису. Может быть, подставили, может быть, правда это было. Вот. Но вот действительно его пытаются сейчас уничтожить, причем методикой довольно грязной, где редакция CBS даже делает сюжет о том, какой он ужасный коррупционер, показывает, как его журналисты мужественно задают ему вопросы об этой тематике на пресс-конференции, а после чего обрывают на полуслове Десантиса, чтобы показать, что вот, ему нечего сказать. Вот, на самом деле, у него там большой спич, где он объяснял, что это все не так и так далее. Вот это можно просто вырезать. Да, тут, по-моему, некоторые даже либеральные представители либеральной публики возмутились. Ребята с этого, как он... Политифект, вот эти вот либеральные фактчекеры, говорят, что действительно это был deceptive editing, то есть это было не очень хорошо, вот, но когда как бы ты читаешь политифакт, это уже, конечно, все окончательно, вот, но понятное дело, что пытаются по нему бить вот такие...
Ну, ему идеально, мне кажется, попадать в такие скандалы, то есть показывать о том, что как работает медиа, и при этом, да, зарабатывать дополнительные очки на своем электорате.
Ну, тут нужно понимать то, что как бы мы не знаем, насколько он тефлоновый, не тефлоновый. Понятное дело, что таких историй будет больше, и могут истории быть совсем не такие смешные, как сейчас. Понятное дело, что с Трампом это действительно это работало, как и с Байденом, они тефлоновые, они выносят любые скандалы. Десантис все-таки политик относительно молодой, про него не так много знает электорат, не такая большая известность, поэтому вполне возможно, что таким образом ему смогут за 3 года, а все-таки до праймерис там 3 года осталось, да, фактически праймерис голосования, да, его могут запросто уничтожить. Поэтому я бы не сказал, что это хорошая история. Вот, потому что его могут действительно в этой коррупции замарать и будут пытаться делать, безусловно. Вот, пока что, да, пока что он справляется, вот, но посмотрим, что дальше будет. Вот, я тут видел, конечно, в этом контексте тоже забавную историю, с Гевином Ньюсоном, человеком, который представляет Калифорнию, которого скоро в ноябре будет ждать, судя по всему, уже отзыв голосования, референдум об его отзыве. Вот, человек, которому одна организация, по-моему, Blue California называется, она выдала его штабам избирательным там больше 20 миллионов долларов. Вот, и вот он их сделал действительно не просто особым распространителем вакцин, а уникальным распространителем вакцин, по-моему, вот во всей Восточной Калифорнии. То есть вот там натуральный такой quid pro quo, но, конечно, здесь, конечно же, медиа не будут никаких скандалов устраивать, потому что это можно, как бы, тем более, что Гэвин Ньюсом, он какой-то такой довольно близкий им партийно человек. Еще одна история, на мой взгляд, важная в Америке, это Джанет Йеллен, замечательная девушка, новоспеченная глава казначейства, человек, который, мне кажется, зачастую путает, где он работает. Потому что она, ну, на каких-то своих пресс-конференциях начинает говорить про монетарную политику, забывая, что она уже не глава ФРС, а глава казначейства. Она должна про бюджетную, фискальную политику говорить.
Объединить бы эти оба офиса.
Ну, они уже, по сути, работают объединенно, да. А тут она решила стать казначеем всего мира. И предложила всему миру ввести минимальную корпоративную ставку налога.
И скинуться.
Да, потому что, оказывается, вот там замечательные экономисты Байдена, которые надумали повышать налоги до 28%, они потом узнали о том, что, оказывается, в развитых странах корпоративный налог 24%, то есть они повысят его выше уровня, среднего уровня в странах развитых, и таким образом, ну, как бы это ударит по интересам американского бизнеса. Поэтому Джанет Йеллен тут выступила, сказала, что, ну, у меня же теперь есть идея, давайте мы просто везде введем какой-нибудь налог 30% и заставим капиталистов платить 30%, и тогда как бы они некуда будет убежать, только куда-нибудь в страны залива, либо в развивающиеся страны, где тоже, понятно, свои риски.
Ну, вот. Слушай, ну...
Это забавная история.
Это забавная история, но для Америки, мне кажется, это неплохая история в том плане, что, ну, а почему ты должен позволять большому бизнесу убегать в какую-нибудь Ирландию и Нидерланды? Это уже проблема будет Нидерландов и Ирландии, да, сказать им о том, что, пожалуйста, не добивайте нашу экономику, потому что там 30% нашего дохода мы живем вот на, вот на то, что Google перебежал к нам, а вам вы ничего не достаете, да, как бы вот так вот людей будут опускать,
ну, разводить. Ну, конечно, людей будут разводить на деньги, и пытаться разводить на деньги, но мы с тобой понимаем, безусловно, что от всех этих повышений налогов проиграет в первую очередь малый бизнес, а не крупные корпорации.
Ну, смотри, которые... ну, потом я так понимаю, раз... они немножко отыграли и сказали, что вот эта ставка будет только на большие корпорации. То есть они выпустят список. Ну, понятно, что там попадет Google, Facebook, там, нет, не знаю, все остальные, а вот, ну, вот совсем уж мелкие, да, которые там...
Нет, понятное дело, что, конечно же, ты имеешь в виду про вот этот самый минимальный уровень, безусловно. Вот, я имею в виду про как раз вот это повышение в самой Америке до 28%, это другое дело. А как раз вот видел недавно замечательную статистику о том, что вот там в Америке там что-то в районе 30 крупных корпораций, включая Nike, еще какие-то, которые не платят вообще никакого
доходного. Конечно.
Потому что они держат все деньги за рубежом, у них есть там очень сложные структуры и так далее. Вот, поэтому их, конечно, повышение налогов особо не коснется. Коснется они вот там какой-нибудь забегаловки в Кентаки, который не может свои деньги вывести куда-нибудь в Виргинские острова или Дубай или Сингапур, или понятно. Вот, ну, в общем, такое вот типичное... Как? Ну, я здесь согласен, вот с, у меня есть любимый экономист британский Билл Блейн, вот это называет тоже элементом классовой борьбы, по сути, перераспределение денег из рук бедных в руки богатых, то есть, когда у тебя то же самое повышение налогов, страдают малый бизнес, который конкурент крупных корпораций, они, наоборот, выигрывают, потому что для них расчищается поляна, на нее потом делят. Вот малый бизнес, в первую очередь, страдает. Там какие-нибудь забегаловки, мелкий ритейл, там кто угодно.
Я с тобой согласен, но история про то, что нужно дожимать вот этот большой бизнес, чтобы он платил деньги там, в ту же, например, американскую экономику, мне кажется, это важная история. И если для этого придется, да, там, обокрасть какую-нибудь Ирландию и Нидерланды, ну что поделать, значит, придется обокрасть Ирландию и Нидерланды. Вот.
Понятное дело, что тоже это, конечно, история с аспектом на будущее. Очевидно, что там страны не будут стоять в очереди на повышать свои налоги, потому что им Джанет Йеллен об этом объявила, хотя это как...
Хотя я бы сказал, что это здравая идея, так что я думаю, там через все эти глобалистские структуры будут тащить.
Пытаться как-то какой-то картельный сговор их строить под это дело. Вот, понятное дело, что это все, ну, пока что нереально. Вот, но, безусловно, потом могут попробовать навязать, например, странам Евросоюза что-то в таком духе, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что это произойдет. Потому что хотя бы для начала, да, Брюсселю нужно вообще самому попытаться как-то свою фискальную политику вместе, ну, контролировать в рамках своего союза, а уж потом выходить в какой-то уровень повыше, совсем уж глобалистский, там, вместе с США и с другими западными странами.
Ну, конечно, в принципе, и Брюссель-то никогда не был доволен, например, статусом Ирландии, Нидерландов и Кипра, да, да, что да. Они, ну, и Прибалтики тоже в некотором роде, что вот они превратились, да, в такие страны, где торгуют гражданством, где можно укрываться от уплаты налогов и так далее и тому подобное. Конечно, я думаю, что и в интересах того же Брюсселя там, сделать, хотя бы как-то реформировать налоговую систему, чтобы она была более-менее понятна.
Ну,
и
да,
прозрачной,
нет,
прежде всего.
Нет, безусловно, да. То есть, опять же, как бы будет при этом еще куча развивающихся стран, где можно будет спастись от этого замечательного глобального проекта.
Не побоишься ли ты только туда инвестировать, да? Да,
ну,
надо понимать риски.
Конечно, ну, понимаешь, всякий раз всегда, да. То есть...
Конечно.
Есть определенный уровень, до которого ты можешь повышать налоги и нагрузку, да, после которого все-таки люди начнут уезжать. Да, и там, условно, из Лондона массово валить куда-нибудь, в Дубай, например, да, как делают многие, многие стартаперы, или там из Парижа, например, или из Берлина. И, да, в какой-то момент произойдет, просто это, ну, как бы процесс будет ускоряться. Вот, ну, для развивающихся стран, как бы, вот тебе бонус конкурировать за деньги, инвестиции.
Ну, конечно, реформируй там судебную систему, реформируй, конечно, да, возможности ведения бизнеса, да, да, и, конечно, привлекай их, почему
вот
нет.
Замечательно, та же Япония, тот же Сингапур, там те же страны залива, может быть, даже Южная Америка. Вот,
Россия.
Ну, Россия, да, у нас замечательная страна для инвестиций. Ну, тоже, наверное, где-то на будущее. Прекрасная Россия будущего, да, безусловно. Когда-нибудь, да, это, может быть, тоже произойдет. Вот, но, да, история забавная в том плане, что вот таким образом стираются любые границы, да, и вот попытка просто навязать какую-то вот эту идею глобалистской экономики всему миру. Вот, это вот тоже мне напомнило сразу же, этот, помнишь, в этом году же был Давосский форум, и там это было замечательно.
Global Reset?
Да, как раз великая перезагрузка, и то, что вот этот год 2030, да, у тебя нет никакой собственности, у тебя нет никакой личной жизни, privacy, и жизнь никогда не была лучше. Вот это замечательно, вот это вот future liberals want, как говорят, да, в правом твиттере, примерно то самое, к чему так стремятся. Так, ну, наверное...
Может быть, про Хантера, любимого.
Ну, про Хантера, ну, давай, окей.
Или что, не хочешь ты про Хантера?
Не, про Хантера можно, то есть я смотрю, про миграционный кризис я не,
ну,
хочу ничего рассказывать.
Ну, с тобой уже каждый...
Миллион раз уже
Хантер
рассказывать.
Хантер классный, давай так. Хантер самый живой человек во всей этой тоже семье, да, там...
Там пятеро наркоманов, скажем так, во-первых, кроме него.
Семьи Байдена?
Да, четверо.
Ну хорошо, ну просто Байден действительно живой человек, ничего не стесняется, порно выкладывает на порнохаб свое с двумя барышнями. Не знаю, там, дурь закупает в лобби отеля, чтобы ему приносили, а люди, которые там его охраняют, да, вот это Secret Service, да, так называемое, вот они как бы тоже за этим все смотрят.
Ну,
да,
в общем, то есть такой, ну,
живой, нормальный человек.
Обычный живой, нормальный,
да,
человек, как и любого нормального человека, его охраняет секретная,
ну,
служба.
Это
уже издержки,
нет, ну, слушай,
да, издержки.
Он бы наверняка бы не хотел, чтобы его охраняли.
О, ну, слушай, ну, мне кажется, если бы его не охраняли, он бы уже давно сидел, скорее всего, да, потому что, помнишь, его помогли вызволить в Аризоне, где у него крэк нашли, да, в машине. Потом вот эта история абсолютно мутная в Делавере с пистолетом, ты видел, да, на политика, где сейчас невестка Байдена, Джо Байдена, она взяла револьвер, купленный Хантером, причем незаконно купленный.
А она ему кем приходится тогда?
Сестер-ин-ло, получается.
А, то есть она была женой брата,
женой
когда
брата.
Умер.
Да. Она забрала у него пистолет и выкинула его в мусорный бак около школы. Полиция каким-то образом узнала, возмутилась, начала расследование. Секретная служба их вызволила, приехала к владельцу оружейного магазина, где был куплен ствол, и стала его кошмарить. Типа, вот, а вот эту транзакцию видели, а вы можете ее там удалить и так далее. Ну, в общем, такие вообще, да, ФСОшные традиции живут и здравствуют в Америке.
Хорошо, что под дверь этого продавца они принесли там дикие эти розы, там нескольких штук, или надгробный камень какой-нибудь, сказали о том, что мы знаем, где ты живешь.
Да. Причем, опять же, человек купил ствол незаконно, потому что он наркоман, ему так просто не продали. То есть он как бы совершил это федеральное преступление, за это люди в тюрьму идут. Ну, так как у него фамилия хорошая, протекция отца, конечно, ну, все как обычно.
Ну, на самом деле, ладно, тогда с Байденом, в общем, немного, просто я так понимаю историю о том, что, в общем, он снова вспомнил про компьютер и уже сказал о том, что, ну, наверное, он все-таки был, но как бы А где ваши доказательства?
Да, то есть у него там такая очень витиеватая фраза о том, что, может быть, это был мой компьютер, я не помню, а может быть, не мой, а может быть, это русские придумали. Но, в общем, смысл в том, что это вот жесткое отрицание, оно прошло. И потом, спустя буквально несколько дней, вышла вот эта вот, статья на Daily Mail, где как раз было,
ну, там вообще шикарно.
Фотографии, и где они нашли каких-то тоже вот этих вот forensic experts и бывших ФБРовцев, которые вот там посмотрели, установили то, что действительно он, скорее всего, принадлежал Хантеру Байдену, что очевидно так, понятное дело. Вот, и там много фотографий, подробностей лишних, которые мы, да, мы уже частично уже обговорили. И это же все еще подводится к тому, что он сейчас также опубликовал свою книгу биографии.
Где опустил все эти моменты.
Да, где он как бы вот, ну, в общем, рассказал о своей благородной борьбе с наркоманией, как он прошел этот путь, излечился, да, вот, рехаб и так далее.
Рехабы.
Вот, и теперь он там рисует, и, в общем, все у него хорошо. Вот, но как бы вот такие пикантные подробности, скажем так, он не стал упоминать. Вот,
Сет.
Вот, Сет. Ну, в общем,
мог бы и написать.
В общем, такая история. Да, что еще можно,
ну,
сказать?
Ну, суд по Дереку.
По Дереку Шовину? Шовину. Ну, ну да, и два этих замечательных комментария. Точнее, два замечательных
мне
видео.
Мне нравится, как они все моделируют. Какое-то бесконечное количество видео, которое показывает, кто как кого убивал и как то, что делал.
Ну, нет, первое видео было действительно важное, потому что оно с другого ракурса и показывает вроде как то, что вот Дерек Шовин действительно держал свое колено не на шее, то есть не душил, да, а
просто... Да, мы говорим про убийство, да, Флойда, Джорджа,
да.
Флойда, да, который привел к всем вот этим,
да,
знаменательным событиям лета 2020 года.
Лето, начало осени, правда. Вот. По, как бы, вот те видео, которые муссировались до этого, показывали то, что вот он якобы держал свое колено на шее, то есть как бы душил. С другого ракурса видно, что вроде бы он держит, на самом деле, на плече. То есть он как бы не душил. Появилось еще одно видео, на котором вроде как Флойд говорит о том, что я задыхаюсь, я нажрал наркоты. Ну, примерно так у него там было слышно. Но, правда, там это слышно плохо, поэтому не совсем понятно, что правда ли так говорил. Но вот сторона защиты Дерека Шовина считает то, что действительно было примерно так. То есть два видео на самом деле очень важны для защиты, и нужно, это суд присяжных, поэтому они, конечно, работают именно на суд присяжных.
Ну, слушай, ну, мы понимаем, да, что вообще произойдет, потому что, ну, тоже по ощущениям я не слежу плотно, да, но вижу какие-то отрывки, и, ну, складывается впечатление, что да.
Его оправдают.
Его оправдают. И мы понимаем, какой безумный триггер произойдет в тот момент, когда жюри, о, господи, жюри,
суд присяжных,
да, вынесет оправдательный вердикт, да, как это взорвется.
Конечно, да, то есть здесь нужно понимать то, что я, честно говоря, еще пару недель назад я не особо верил то, что его оправдают, но вот действительно сторона защиты у него хорошие адвокаты, ну, полицейский профсоюз ему нанял там за большие деньги, они действительно работают хорошо, то есть, правда, вот смогли вытащить это дело, очень скандально, очень публично, я думаю, что действительно есть шансы, потому что не хватит пары голосов для его признания виновным. В таком случае, ну, все взорвется. То есть мы это видели сейчас про, как же ее звали, это...
Женщина убита в Кентукки,
в Кентукки, да-да-да, где полицейского его выводили там, ну, весь город, во-первых, наводнили полицейские и агенты ФБР, да, то есть там был полный, как на осадном положении находился, да, его выводили, там было человек 30 вокруг него.
И это была все-таки медийная,
да,
но не настолько раскрученная,
да, да,
история, да.
Да,
а тут это, ну, просто... Красная тряпка на максималках.
Да, тут, конечно, да, это самая главная история. И понятное дело, что это будет, ну, новая волна погромов. Это уже будет волна погромов при Байдене. И теперь будет, конечно же, интересно посмотреть на реакцию Байдена. Ну, примерно мы понимаем, как у него будет реакция. То есть мы видим миграционный кризис и нулевую реакцию. И он ни разу даже не появился на границе. Ну, примерно такая же будет реакция, конечно же, на погромы. То есть еще один системный кризис, который он будет пытаться игнорировать, надеяться на то, что вот он сам собой рассосется и пройдет.
Не, ну, одно дело игнорировать, да, если там, ну, подожгут пару домов, да, там пару машин, а другое дело, если это на неделю.
Ну, это будет повторение лета 2020 года.
Да, просто, ну, как бы тут ты уже никак не сможешь игнорировать.
Ну, нет, он выйдет на лужайку Белого дома, скажет то, что я осуждаю решение судей присяжных. Это проявление системного расизма. Я душой вот с людьми,
я душу.
С теми людьми, кто выходит на улицы, в общем, держите протест, продолжайте и так далее.
Но без насилия.
Конечно, без насилия. Вот, ну и, в общем-то, и все. Ну, смотри, опять же, вот я сейчас тоже привожу у себя в Телеграм-канале замечательную статистику, да, вот у нас продолжается болотное дело по тем людям, кто штурмовали Конгресс. При этом Минюст при Байдене уже закрыл треть дел в отношении погромщиков в Портленде, которые начинались при Трампе. Уже треть дел закрыта, то есть людей, ну, вот выводят на свободу, выпускают.
Ну, все-таки про Вашингтон тоже, как бы, мы не слышим ничего прям такого, по ощущениям, там, тоже сейчас их там будут мариновать, а в какой-то момент начнут вообще тоже закрывать
дела. 78 человек держат в тюрьме, не давая им даже выйти под залог. То есть это как бы, ну, это мариновка такая хорошая.
Ну да, нет, то я там, там согласен. Да, то есть там, в общем, довольно сурово, другое дело, что ну, будет ли реальный приговор. Да?
Не, ну, тех людей, которых держат, которых судят сейчас за нападение, за пронос оружия и будут пытаться подвести под мятеж, будет, конечно, в отношении их будет, будут, скорее всего, к сожалению, реальные сроки. Тех людей, кого судят за trespassing, это примерно еще 130 человек, там они отделаются штрафами, я думаю. Вот, но, тем не менее, показательно. То есть, с одной стороны, Портленд и совсем другое отношение. Где... Вот тоже, кстати говоря, мы все помним, как Трампа критиковали 4 года за то, что вот он якобы там, давил на Минюст там, тем, что он в Твиттере призывал расследовать какой-нибудь там шпиона Гейт или что-нибудь еще. Да, тут вот, ну, вот натурально вот сменился режим, сменилась команда, и просто эти дела рассыпаются по Портленду, да, и их закрывают. Ну, как бы очевидное давление политической системы на вот эту якобы независимую правоохранительную систему. Ну, ничего страшного, как бы, вот nothing to worry about, все замечательно у нас. Вот. Поэтому понятное дело, что, конечно, никакой политической воли подавлять эти самые погромы со стороны классово близких товарищей не будет. Да, будут какие-то такие сиюминутные решения. Ну, в общем, никакого года войск, я думаю, что не будет, как в 92-м году в Лос-Анджелесе.
Ну, подождем решения, потому что мы так сейчас спекулируем, да, да, может быть, его посадят, и на этом все закончится.
Конечно, да.
То есть, в принципе, вот, как бы, это просто мы теоретически рассуждаем.
Понятно, что многие антифашисты настроены резко против байденовских, поэтому им бы не против погромить. Но они многие продолжают громить, да, в Портленде, там все это продолжается. Вот, мы видим то, что есть такое... Ну, обиды со стороны BLM-щиков, которых до сих пор толком даже не пригласили в Белый дом и не провели там нормальную встречу, что там женщина, вот, которая, ну, одна из, типа, лидеров BLM, там все звонит уже 90 дней, Байден, а он все не берет трубку, тоже, конечно. Ну, ребят, как бы все, выборы прошли, вы больше не нужны, удачи, там, до 22 года, как бы, мы не будем отвечать на вопросы. Мы вам перезвоним, как говорят в таких случаях. Вот, в общем, такая история. И, наверное, да, раз мы зашла речь про антифашистов, у нас еще время есть, можно поговорить про человека, который во многом, ну, скажем так, стал вот главным тем, кто лучше всего освещал вообще за последние 4 года деятельность антифа. Это Энзинго. Да, человек, которого писал для Breitbart, теперь у него есть свой собственный сайт PostMillennial. Да, человек, которого там уже давно включены все расстрельные списки антифа за то, что у него публикует информацию про тех, кто совершает преступления, убийства, нападения и так далее. Да, у него там 1,5-миллионный аккаунт в Твиттере. А, человек, который на этой неделе уехал из Америки.
И куда он уехал?
Он не говорит, куда. Либо Канада, я думаю, что либо Мексика.
Mm.
Вот. Потому что говорит то, что ну, сейчас стало очень много угроз, и он боится свою жизнь. Да, то есть человек, вот, действительно, вот такой вот, ну, американский диссидент, да, который полностью не вписывается в повесточку, оппозиционер нынешней администрации, да, и не боится раскрывать всю информацию об этом боевом крыле этих замечательных хунвейбинов, антифашистов и БЛМ. Да, и вот, вот ему в Америке Байдена уже неспокойно и небезопасно. Пришлось уехать. Вот, ну, тем не менее, я думаю, что он...
Администрация Байдена опять загнобила меньшинства.
Ну, конечно, раз. Конечно.
Азиатские.
Да. Конечно, да. Которых она сейчас так надеется защищать. И даже проводит неделю борьбы с насилием в отношении азиатов.
Неделю толерантности.
Собственно говоря, вот этот замечательный товарищ, он, на самом деле, за 4 года сделал уже большое дело, потому что никто лучше не дискредитировал Антифу, чем вот, на самом деле, Энзинго. Да, потому что, ну, на самом деле, вот у него замечательная книга, кстати говоря, Unmasked, которую тоже запрещено продавать в многих городах Америки, потому что если твой магазин выставит ее, то там его придут сожгут ночью. Вот, и там устраивали даже штурмы магазинов некоторых на западе США, где она выставлялась в сентябре 2020 года, когда он ее выпустил как раз сразу после, на пике протестов. Вот, ну и теперь вот ему пришлось уехать из Америки. Вот, ну вот такая замечательная история про то, что одним можно все, другим ничего. Да.
Грустно.
Ну, это не грустно, это факт.
Ну.
Тут как бы это не стоит грустить, это нужно просто оценивать и анализировать. Поэтому здесь все. Тем более, нам-то что грустить, мы ну, не в его шкуре, да, да и конечно. Не американцы.
Да. Ну, слушай, ну все эти тоже разоблачатели антифы. Нет, я как бы опять же отдельная история, но тоже мы же понимаем, что это тоже такая бизнес-индустрия
Ну, конечно.
уже создана,
Ну,
да, там, чтобы
конечно.
показывать, вот посмотрите на эту антифу, она всех нас убьет. Ну,
Ну,
как бы
да.
я думаю, что не стоит все-таки тоже переоценивать этих людей.
Ну, слушай, опять же, после лет протестов 2020 года я бы сказал, что их недооценивать не нужно. Вот.
Это правда.
Ну, вот, поэтому, безусловно, это... В 2016 году я бы с тобой согласился, нет, за 17, 18, 19 год, ну, движение, которое выросло примерно там в 20-30 раз численно, которое смогло 3 месяца сжечь американские города, да, и в
Ну,
итоге...
смогло оно, потому что никто нормально не мог им дать сдачи.
Ну, безусловно, да, ну, как бы политический климат такой, да, благоволит. Ну, а представь себе, если бы он еще больше благоволел, вообще бы не было политической воли никак на это реагировать. Но это была полная анархия в крупных городах. Я думаю, что к этому и придет в ближайшие несколько лет, поэтому тут как бы зря смеешься. Я думаю, что это как раз, во-первых, ну, многим людям даже может помочь в будущем спасти их жизни, если они как бы поймут угрозу, многие это понимают, и начнут, ну, вовремя вооружаться. Да, несмотря на какие-то любые запреты со стороны Байдена, и тем не менее темпы покупок оружия в Америке зашкаливают и продолжают зашкаливать. Вот, ну, поэтому как бы готовиться к уличному хаосу, который может в любой момент начаться. После дела Дерека Шовина, или будет какое-нибудь еще очередное скандальное убийство со стороны полицейских. В общем, ну, это важное дело. Это, к этому, конечно, стоит готовиться. Так. По Америке у меня все.
Да я думаю, что все с тематиками. Я
Хорошо.
чтобы не могу припомнить что-то.
Да,
Ну,
да.
нас, конечно, сейчас будут спрашивать про Украину, мою любимую страну, favorite country. Потому что украинцы расстроились что-то, что мы на прошлом выпуске сказали, что войска Украины убили ребенка, да, опять же. Не до конца понятно, кто убил этого мальчика, да, абсолютная трагедия, да. Говорят о том, что это был беспилотник украинский, говорят о том, что, возможно, что-то взорвалось в
Может быть,
огороде.
турецкий или
Ну,
азербайджанский?
нет, ну,
Не,
слушай,
ну понятно, да.
он может быть каким угодно, да, просто
Да-да.
как бы смерть ребенка, она абсолютно точно подтверждена, да, это не какой-то там распятый мальчик, да, которому, да, в 2014 году вбрасывали фейки, да, это действительно трагедия, 10-летний парень, который погиб. Погиб он из-за того, что война, да, вот происходит прямо сейчас, и война, судя по всему, да, там нарастает бои все.
Всем здравствуйте. Так, ладно, давай тогда по вопросам пройдемся.
Ставьте
Обязательно.
лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь, в общем, везде. Всем пока!